Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч.
Ды Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
У Мінску абмеркавалі прававыя аспекты адмены смяротнага пакарання.
Мы лічым, што часта для адмены смяротнага пакарання неабходная палітычная воля.
Ці будзе трэцяя сусветная вайна? І навошта Расія блакуе Телеграм?
В России, когда вот ищут какую-нибудь красивую историю и пытаются в ней найти Россию, как правило, говорят о «Властелине колец». В «Властелине колец» России россияне очень четко себя опознают в орках и в Мордоре.
Уваход у спартовую залю на отбитки уже у Минску.
Эта система, как и другие системы, тоже может быть подвергнута взлому, правильно? Значит, может быть преступник получить данные к вашим отпечаткам.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Праграму «Еўразум» распачынаем тэмай смяротнага пакарання.
У гатэлі «Еўропа» сабраліся міжнародныя эксперты, прадстаўнікі Канстытуцыйнага суда, Міністэрства юстыцыі, Генеральнай пракуратуры, а таксама няўрадавых арганізацый.
На мерапрыемстве, на якой не пусцілі журналістаў, разглядаліся альтэрнатыўныя меры пакарання. Дык што трэба, каб адмяніць смяротнае пакаранне ў нашай краіне? Палітычная воля ці грамадскае меркаванне, высвятляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Статус спецзапрошанага ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Беларусь можа аднавіць толькі пасля ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне. Гэта пацвердзіла начальнік аддзела каардынацыі і міжнароднага супрацоўніцтва генеральнага дырэктарату Савета Еўропы па правах чалавека і вяршынстве права Таццяна Цермачыч. Падчас круглага стала прававыя аспекты адмены смяротнага пакарання. Перамовы з нашай краінай наконт адмены смяротнага пакарання вядуць з 2000 года. За 17 гадоў было праведзена шмат канферэнцый, круглых сталоў і сустрэч на розных узроўнях, але пакуль становчых зрухаў не шмат, прызнае Таццяна Цермачыч у каментарыі Еўрарадыё.
Мы лічым, што часта для адмены смяротнага пакарання неабходная палітычная воля. І мы верым, што ў нейкі момант смяротнае пакаранне будзе адмененае, нават калі грамадскае меркаванне не будзе на 100% падтрымліваць гэтую ідэю. І па шчырасці для нас вельмі дзіўна, што краіна, якая так шмат перанесла падчас Другой сусветнай вайны, страціла каля мільёна жыццяў сваіх грамадзян, дзе быў такі моцны партызанскі рух, да гэтага часу прымяняе смяротнае пакаранне, якое не сумяшчае шальнае з паняццем чалавечай годнасці і справядлівасці.
Не заўжды ў такім пытанні, як адмена смяротнага пакарання, варта арыентавацца на грамадскае меркаванне, упэўнена кіраўніца прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Андрэя Віктарына.
Я згодная з тым, што меркаванне грамадства важна ўлічваць пры абмеркаванні гэтага пытання. Таму мы пастаянна кансультуемся з грамадствам. Але моцныя лідары – гэта не заўжды тыя лідары, якія ідуць за грамадскім меркаваннем. Часта гэта тыя лідары, якія вядуць за сабой грамадскае меркаванне, асабліва па такіх адчувальных пытаннях, як смяротнае пакаранне.
Па словах кіраўніцы прадстаўніцтва ЕС, галоўны аргумент за адмену смяротнага пакарання – магчымасць судовай памылкі, калі прысуд выкананы, а потым высвятляецца, што чалавек быў невінаваты. Але гэты аргумент не адзіны.
Ці робіць прымяненне смяротнага пакарання грамадства больш бяспечным? Не, калі верыць статыстыцы. Паводле яе, краіны, якія маюць самы нізкі ўзровень гвалтоўнай злачыннасці, гэта краіны, у якіх няма смяротнага пакарання. І таму Еўрапейскі Саюз перакананы, смяротнае пакаранне не з'яўляецца стрымліваючым фактарам. Калі чалавек збіраецца здзейсніць цяжкае злачынства, то думка пра смяротнае пакаранне не спыняе яго.
У беларускіх уладаў ёсць паўнамоствы, каб увесці мараторый на выкананне смяротнага прысуду. Асабліва цяпер, калі крымінальнае заканадаўства дазваляе караць злачынцу як смерцю, так і пажыццёвым тэрмінам зняволення. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам у Беларусі толькі сёлета ўжо 7 чалавек былі расстраляны. Пры гэтым праваабаронцы звяртаюць увагу на аргументы супраць такой формы пакарання, а сярод іх могуць быць пакараны невінаваты людзі. Няма доказаў, што гэта стрымлівае злачыннасць, і гэта псіхалагічная траўма для ўсіх, хто ўдзельнічае ў працэсе выканання прысуду.
А мы перарвемся на музычную паузу, пасля чаго звернемся да тэмы блакіроўкі ў Расіі месенджара Telegram і як гэта паўплывала на беларускіх карыстальнікаў. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем нашы тэмы. У Расіі заблакавалі амаль 16 мільёнаў IP-адрасаў найбуйнейшых хостынг-правайдараў, як Amazon і Google. Раскамнагляд пачаў іх масава дадаваць у чорны спіс увечары 16 красавіка. Такім чынам ён спрабуе абмежаваць доступ да Telegram, якім выкарыстоўвае інфраструктуру буйных сервісаў для абыходу блакіровак.
Блакіроўка месенджара Telegram пачалася ў панядзелак у адпаведнасці з рашэннем маскоўскага суда. Прадстаўнікі месенджара адмовіліся перадаць ФСБ Расіі ключы шыфравання чатаў карыстальнікаў.
Дзеянні расійскай дзяржавы па блакіроўцы прывялі да праблем у працы розных сервераў і сайтаў. А як ідэя блакіроўкі буйной сацыяльнай сеткі адбіваецца на беларускіх карыстальніках, высвятляла наша журналістка Наста Бойка. Перадаём ёй слова.
13 красавіка Таганскі раённы суд Масквы вырашыў заблакаваць у Расіі папулярны месенджер Telegram. Падставай стаў пазоў раскамнагляда ў сувязі з тым, што месенджер не перадаў ФСБ ключы шыфравання паведамленняў карыстальнікаў. 16 красавіка наглядное ведомства запатрабавала ад правайдараў заблакаваць на тэрыторыі Расіі Telegram. На думку Паўла Дурава, заснавальніка Telegram, такое патрабаванне спецслужбаў парушае правы карыстальнікаў і тэхнічна не здзейсняе. Па яго словах, ключы пастаянна мяняюцца і знаходзяцца ў розных юрысдыкцыях. Дуроў запэўнівае, хутка ў Telegram з'явіцца механізм абыходу блакаванняў, але без выкарыстання VPN і проксі-серверу месенджер часам можа быць недаступным. Еўрарадыё вырашыла даведацца ў папулярных беларускіх Telegram-блогераў, як адаб'ецца на іх дзейнасці блакіроўка месенджера ў Расіі. Самы папулярны беларускі Telegram-канал Мерзкий какабай налічвае 22644 чалавекі. Галоўны фудкантер Байнета і заснавальнік Кукубай Павел Крамар распавядае, што яго канал наўрад ці адчуе блакіроўку месенджару суседняй Расіі.
Збоев не было, работаем в штатном режиме, поэтому все хорошо. Не уверен, что на почве такого хайпа люди начнут устанавливать Telegram. Смотрите, ну, российская аудитория навряд ли есть, потому что в основном в Telegram подписывались из Инстаграма, а в Инстаграме 90% это Беларусь. Телеграмы сложно отследить, то есть нельзя прочекать, то есть с России, это с Беларуси, с Украины.
Канал «Чай с малиновым вареньем» налічвае 8270 подписчиков. Заснавальник популярного блога Игорь Кот каже, что сбой у працы Telegram ён не зауважил. По словах хлопца, перабои были ранее, але гэта не было звязано с блокировкой. Российская аудитория у канала 20%. У выпадку блокировки яна перайдзе на сторонку ВКонтакте, тому заснавальник канала не хвалюется. Канал «Матолька дапамажы Мінск» належыць вядомому блогеру, фотографу і, напэўна, самому адказному Міншуку Антону Матолька. Ён не бачыць пагроз ад блакіроўкі месенджера. На яго канале гэта ніяк не адаб'ецца.
Менше 1%, потому что это или беларусы могут быть, которые живут в данный момент просто в России. В принципе, весь контент и вообще там советы, рекомендации, какие-то описания, оно все для внутреннего рынка, так сказать. Ну, я думаю, если заблокируют полностью в России, то, возможно, в Беларуси по остаточному принципу тоже где-нибудь что-нибудь прилетит, и могут какие-то периодические проблемы появляться. Telegram, в принципе, последних полгода так активно стал, ну, полгода-год, наверное, более-менее активно стал Беларусь развиваться, и он даже еще пока, я бы сказал, что и не вышел на свой пик.
У канале ведомого блогера Игора Лосика 15087 человек. Ён веде политичный канал «Беларусь головного мозга». У им хлопец уже выказывался с нагоды новинов про Telegram. Для Еврорадио ён расклал ситуацию амаль по поличках. По словах Игора, после блокировки раскамнаглядом Telegram назирались сбои у некоторых корыстальников «Волком» и «Байфлай» в Беларуси. По словах хлопця, трафік до нас іде з Росії, тому блокування, як звичайно, закранула і нас, лічить блогер. На його каналі прикладно 80% білоруської аудиторії і 20% російської. Російський ринок Телеграма велізарний, там уже каля 15 мільйонів користальників. Правда, більшість використовує його просто як месенджер або телефонувалку, розповідає хлопець. На думку Ігоря Лосіка, коли не вдалося заблокувати Телеграму у Росії, то у Білорусі тим більше не тримається. На каналі білоруського політичного блогера, створальника сайту 1863.com Едуарда Пальчиса 3038 підписчиків. І він поспіхово використовує канал у Телеграмі у якості підтримки для сайта.
Я сознательно працюю так, щоб все було російською аудиторією, там українською аудиторією, тільки білоруською. Во-первых, це як месенджер, це знакомого від знакомого. Многие стали переходити за останні роки, тому що він, во-первых, именно був удобним, хорошим месенджером, там, куди быстрее, он удобен в роботі, он... даже те, хто працює, многие в офісах, многие в компаниях им пользуются для роботи, тому що там лучше Google Docs, где-то, ну, именно как рабочий инструмент, он сам по себе хорош и создавался именно для этого. А потом он стал пользоваться популярностью, когда там появились каналы и можно распространять информацию.
На думку блогеру, заблокировать Телеграм у российских уладов цалком не отрымается. Анастасия Бойко, Еврорадио.
Дякую, Наста. А ми протягнемо обмірковувати тему блокировки месенджера Telegram у Росії разом з російським філософом Максимом Горуновим. Це означає змагання разком нагляду з соціальної сітки, що Росія обрала китайський шлях у інтернеті. Довідаємося після музичної паузи і випуску новинок.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
При мікрофоні Роман Устінов та Ольга Міцкевич. Улади США анонсували нові санкції супроть Росії. Гетим разом за підтримку сирійського президента Башара Асада, якого Білий дом обвинувачує в організації хімічних нападів на власне насельництво. А тим часом у самої Росії почалася блокировка месенджера Telegram.
Санкційна війна Росії з Заходом була підхоплена так само російськими СМІ, які заговорили про готовність росіян до війни. І разком нагляд, який заявив про готовність заблокувати у Росії навіть буйну соціальну сітку Facebook уже у гэтым годзе.
Ці варта нам рыхтавацца до третьей сусветнай войны. Што у такім выпадку чакае Беларусь? Ці означае змаганне разком нагляду з соціальнымі сеткамі, што Росія брала кітайскі шлях? На гэтае да іншае пытанне у ефіры Еўрарадыё адкажа Расія. Російський філософ Максим Горунов. Передаємо слово Дмитру Лукашуку.
А як вогуле усприймають росіяни все те, що відбувається зараз поміж Росією і Заходом? От це от накрутка, напруження поступове. Спочатку одні санкції, потім антисанкції, потім ще більш серйозні санкції. Зараз розмови про нові санкції. І так от ситуація в Сирії, от неяк розбили нібито от русських, ну, найомників, не найомників, ну, чи, може, там їх там нет у чергових, але от як це сприймається у громадстві?
Ну, во-первых, Россия огромная, и в разных частях России воспринимается это все по-разному. Если мы говорим об образованных москвичах, петербуржцах, там, и, может быть, еще екатеринбуржцах, то, разумеется, все люди против. Да, если мы говорим о людях, о россиянах, которые живут в глубинке, о людях, которые живут в районах, в областных центрах, ну, они, может быть, даже и верят тому, что происходит. Но, опять же, их вера, она особенная, понимаете? Вот картинка такая, что как будто бы вся Россия готова к войне. С другой стороны, если вы проследите за последние там, 5-6 лет динамику, что происходило там, с призывом в российскую армию, если вы посмотрите, посмотрите на то, как охотно молодые люди соглашались идти служить срочную службу, то вы увидите, что, в общем, неохотно. Да, последние инициативы там, Государственной Думы, они направлены на ужесточение, на преследование молодых людей, которые не каким-то образом, там, самым невинным образом уклоняются от службы в армии. Вот. И из этого можно сделать вывод о том, что, в общем, россияне не сильно радуются этой войне.
Ваше меркование, вот Беларусь у этой третьей сусветной, вот где ее место? На нечем боку, у лесах белорусских, партизанах, тияк?
Однажды, лет 5 назад, я смотрел выступление каких-то белорусских экспертов о том, о Беларуси. Вот, и один из экспертов высказал такое мнение. В случае Третьей мировой войны белорусы займутся тем, что будут показывать странам, желающим воевать, как друг до друга добраться. То есть они будут регулировщиками. Так, вы хотите воевать? Пожалуйста, вот проезжаем нашу страну, и там будет другая страна, которая вас очень не любит. Пожалуйста, вот к ним. А у нас, пожалуйста, не воюем. По-моему, это вот как раз то положение Беларуси, которое бы она хотела занять в этой Третьей мировой войне. То есть вы хотите воевать? Пожалуйста. Вот вам наши дороги, проезжайте. Чем скорее проедете, тем лучше. И не у нас.
Да, специально еще платные дороги зарабили, Белтол, можно будет оплатить. Ну, покуль еще можно принамщи глядеть. Сподяюсь, что российские гэтые блокировки Телеграма, так само социальных сеток, какие лезть там, кажут, обрынули весь интернет, не доберутся до нас. Про то, доберутся теней, наво что России блоковать социальные некие вот сетки, той же самой мессенджер Telegram и погрожать блокованием Фейсбука. Поразважаем зараз с российским философом Максимом Горюновым. Максим, все ж таки, який сенс вот, на ваш погляд у этих блокованиях?
Ну, вообще этот вопрос задают себе все россияне, зачем это делать? Потому что Telegram... Ну, вот он был, насколько я им пользовался, это было абсолютно не оппозиционное, а скорее провластная такая социальная сеть, на мой вкус, как она мне показалась. Она была заполнена каким-то невероятным количеством анонимных телеграм-каналов, которые бесконечно сливали какую-то там информацию, якобы из министерств, якобы из администрации президента, якобы из каких-то окружений там, вокруг президента, вокруг каких-то там сильных, властных московских и питерских людей. Вот. И читать это было довольно затруднительно. Я знаю, по крайней мере, двух журналистов, которые удалили у себя Телеграм. Это произошло месяцев 6 назад, просто потому что, как они сказали, я начинаю читать все эти бесконечные сливы, погружаясь в эту атмосферу Телеграма, и просто потом перестаю понимать, что вообще происходит в стране, потому что как-то оно все размывалось, разъедалось. И вот такое медиа, которое, в общем, на самом деле не против власти, а в общем, скорее всего, ему не во вред, или не во вред, просто нейтрально, или даже слегка за, его пытаются уничтожить. И, в общем, совершенно непонятно, а какой в этом смысл. Да, то есть, где, в какой точке оно представляло угрозу для Владимира Владимировича. То есть там были на Фейсбуке шутки по поводу того, что это сейчас выглядит, вот все это бесконечное количество анонимных телеграм-каналов, да, абсолютно провластных, да, и вот их сейчас закрывают. И это выглядит примерно как, ну, не знаю, там, полк ОМОНа штурмует Останкино. Ну, зачем? Какой в этом смысл? Никто не очень понимает. Вот, мне кажется, гораздо более важной новостью является то, что вот собираются Facebook блокировать. Вот это вот в самом деле интересно. Удастся им заблокировать Facebook или не удастся им заблокировать Facebook? Вот это, по-моему, в самом деле важно. А Telegram, ну, не знаю. По-моему, они либо как-нибудь от него отстанут, что-нибудь с этим произойдет, но Telegram, по-моему, все-таки будет работать, и все эти анонимные каналы, они продолжат разводить вот этот муть, туман, и никуда не денутся.
А насколько той же самый Facebook, и он популярный, скажем так, насколько уплывовый у российском громадстве? Там же есть свои одноклассники, есть ВКонтакте.
Сейчас там он так распределяется. Facebook – это для старшего поколения, это 35+, для профессионалов, для людей с гражданской позицией. Я смотрю на свою ленту на Фейсбуке, как правило, это люди, в общем, уже где-то, люди с седыми волосами. То есть я смотрю на дни рождения, и там, в общем, все дни рождения сильно старше 30. Да, Телеграм, это, скорее всего, для более молодой аудитории, там, от 20 до 30 лет. Там примерно вот тот же самый контент, который на Фейсбуке, то есть тоже гражданские позиции, гражданская позиция, тоже какая-то аналитика, собранная людьми самостоятельно на основании собственного разумения. Но вот как-то вот она яркая, но не такая осведомленная. То есть, грубо говоря, на Фейсбуке, когда я захожу, я вижу людей, которые профессионально занимаются там какой-то аналитической деятельностью, они связаны с какими-нибудь аналитическими центрами, с университетами, с какими-нибудь крупными редакциями, изданиями, там, Нью-Йорк York Times, Washington Post, что-нибудь такое. Да, это на Фейсбуке. Я захожу на Telegram, я вижу попытку сделать тот же самый материал, ту же самую аналитику, но похуже. То есть это, грубо говоря, разница между доктором наук и аспирантом. Да, то есть, ну, грубо говоря, Telegram – то, что делают аспиранты, а вот Facebook – это то, что делают доктора наук, доценты и так далее. Одноклассники – это абсолютно для народа. ВКонтакт – это для широких масс русско-российского населения. То есть, ну, одноклассники – это вот для людей с плохим высшим образованием либо без высшего образования. Для людей, которые живут глубоко в России. Ну, по-моему, распределение такое. И YouTube – это такая вот, скорее всего, такая объединяющая всех социальная сеть. И она вот... Она вроде как их всех скрепляет. Да? Но, по-моему, аудитория ВКонтакте не ходит на YouTube. И, по-моему, аудитория Одноклассников тоже не очень туда заходит. Это в основном аудитория тех, кто ходит в Telegram, и тех, кто ходит на Facebook. Вот примерно так.
Казали, что, скажем так, с початку размовами про там дренных украинцев, что отбывается в Украине, объядновывали россиян, что вот, глядите, что там отбывается, войной в Сирии там объядновывали россиян. Зараз, може, скончилися вороги, шукают ворогов в выгляде социальных сеток, зими змагаются, неяк объядновывают россиян. Я гляжу, там у башкиры проходят некие демонстрации, что Дуров, отдай ключи от Телеграма, нам не треба анонимность у социальных сетках, не здивлюся, коли там и Рамзан Кадыров выведет своих прихильников с потребованием отключить интернет увогуле. То есть, вот, есть некая тут... Черговый ворог, те вот некое так вот, как это воспринимается?
Ну, по поводу того, что на основании войны с социальными сетями объединить россиян, ну, я думаю, и россияне, которые объединяются на основании войны, они уже объединены нашей бесконечной войной. Сначала с ИГИЛ, с запрещенной в России организацией, потом с Америкой, потом с Европой, потом с европейскими геями, потом с английскими лесбиянками. Ну, в общем, со всем этим россияне уже объединены, и это такой момент в борьбе.
А всех уже перемогли?
Ну, да, почти. То есть, ну, немного осталось. То есть,
20 то есть геи уже всех перемогли?
Ну, поймите, как бы, очевидно, что удача на нашей стороне и победа не за горами. То есть, осталось всего-навсего пару шагов. И, в общем, да, победа, вот она уже летит к нам.
Цікаво, что спадар Максим приехал у Минск со своей новой лекцией. Як это правильно назвать? Вот, лекция, хай будет, да. Лекция гучить вельми так по-сучасному. Як она вот, правильно назва, каб я ничего не переблытал?
Где Беларусь в «Игре престолов»?
Тым, кто любит гэты сериал, я думаю, будет цікаво. И все ж таки, где место Беларуси вот, у «Гульни престолов»?
Ну, там в «Игре престолов» есть стена. Вот Беларусь на стороне, не на стороне одичалых, она вот на стороне, где люди живут, на стороне северян. Вот там.
То есть не на боку вот императорского дома головного там вот.
Нет. Вот есть стена, которая отделяет мир живых от мира мертвых. Да, беларусы на той стороне, где мир живых. А мир мертвых на другой стороне.
Ну, это да, але и мир живых, он так само делится на разные такие вот, не знаю, групповки, кланы, королевства, кто кого подтримливает, кто супроть кого воюет.
Ну, то есть Беларусь – это одно из северных королевств. Вот так будет проще.
А Россия?
Об этом расскажу на лекции.
История умалчивая.
Нагадаем, что российский философ Максим Гарунов поделился с нами своим меркованием на тему, до чего может привести супрацьстояние России с Заходом и буйными соцсетками. Цалком размову слухайте и читайте на нашем сайте eurorado.fm.
А мы протягиваем программу «Евразум». Литерально праз несколько хвилин мы звернемся до темы першей у Минску спортовой залы на отбитки пальцев. Те не крыется у гэтым небеспека для наших приватных даденных. Доведаемся неузабаве.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум» пры мікрафоне па-ранейшаму Вольга Міскевіч да Раману Сцінаў. Звернемся да тэмы спорту і спартовай залі, якая адкрылася ў нашай сталіцы. Нас зацікавіла тое, каб зарэгістравацца ў ёй, наведвальнікам давядзецца здаваць адбітак пальца.
Такая практыка існуе і ў іншых заходніх краінах. Што праўда, напрыклад, польскі незалежны фонд «Паноптыкон» констатаваў, што такая практыка можа зайсці задалёка. Як да такога ноу-хау ставяцца ў нас, даведаемся ад Марыі Вайтовіч.
Літоўскія інвестары адкрылі ў цэнтры Мінска трэнажорную залу «Джым-24», якая працуе кругласутачна. Зала прасоўвае сістэму поўнага самаабслугоўвання. Кожны кліент сам рэгіструецца на сайце, атрымлівае асабісты кабінет, выбірае прыдатны абанемент, аплочвае яго карткай, а затым, прыйшоўшы ў залу, аўтарызуецца ў сістэме, прыкладаючы палец да адмысловага сканеру і атрымліваючы біяметрычны код. У далейшым менавіта палец стане пропускам праз металічныя дзверы круцёлкі. У залі запэўніваюць, адбітак пальца нікуды і нікому не адпраўляецца, а адразу ж ператворваецца ў спецыяльны унікальны бінарны літарна-лічбовы код. І нават гэтая шыфроўка не зможа патрапіць левым людзям, бо не захоўваецца ў інтэрнэце. Але жыхары сталіцы занепакоіліся. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ, якая пажадала не называць сваё імя, распавяла: «У Беларусі дзейнічае закон аб дактыласкапічнай рэгістрацыі. Фактычна, гэта сістэма, якая дазваляе прымусовым чынам у пэўнай катэгорыі грамадзян атрымліваць узоры адбіткаў пальцаў рук. Аднак ён не тычыцца спартыўных залаў і іншых прыватных устаноў».
Я думаю, што ў них адназначна должно быць какое-то прапісана юрыстамі местнымі, какое-то палажэнне, ещё што-то, што кліент даёт сваё сагласіе на использование его отпечатков, заносится в базу и так далее. Таким образом, они с юридической формальной стороны будут снимать с себя, ну, большинство вопросов, понимаете? То есть я думаю, что клиент однозначно будет перед тем, как он будет как бы покупать абонемент, скажем так, он будет давать свое согласие на обработку этих данных, на использование іх в какой-то камп'ютарнай сістэме і так далі.
Ці азначае гэта, што кожны з нас можа выкарыстоўваць такую сістэму?
Оно, в принципе, я думаю, што не запрещено. Главное, што они должны прапісаць это все у себя, то есть в уставе, в каких-то своих положениях об организации такого рода услуг.
Цікава, ці пагражае нам чым-небудь тое, што хтосьці збірае нашы адбіткі пальцаў?
Ну, преступление может совершить любой человек, получив доступ к вашим отпечаткам пальцам. Оно одно другого не касается. Вопрос, как бы эти отпечатки можно использовать в своих преступных целях. Понимаете, у нас даже были случаи, когда в системе МВД компьютерную базу взламывали, ну, которая удалена, да, от преступников, взламывали, использовали определенные данные. Я думаю, что эта система, как и другие системы, тоже может быть подвергнута взлому, правильно? Значит, может быть преступник получить данные к вашим отпечаткам. Точно так же, как и такие отпечатки хранятся у нас в базе данных, которые имеются в Государственном комитете судебных экспертиз. Там же тоже отпечатки есть. Причем там какие отпечатки? Там отпечатки вот те, кто подвергся обязательной дактилоскопической регистрации. Дальше там отпечатки лиц ранее судимых. Там отпечатки лиц, которые неизвестные больные, например. Там отпечатки лиц неопознанных трупов и так далее. Ну, так, если фантазировать дальше, можно предположить, что и туда могут быть внесены изменения.
Специалист нагадала, что при атрыманні визы пальчики откатываюць зараз усім, але не кожны задумывается про тое, чым гэта можа адгукнуцца пасля.
Вы даёте своё согласие, что вы проходите дактилоскопическую, таким образом, как бы, идентификацию, скажем так. То есть, и причем вы будете проходить ее все время. Например, в американском посольстве я 2 раза получала визу, 2 раза они спрашивали, вы проходили? Да, проходил. Ну, все равно будем проходить. И они таким образом тоже пытаются удостовериться, что вы тот самый человек. Ну, там тоже не один палец, а все пальцы. Ну, и, кстати, как дальше будут использовать специальные службы эти отпечатки, нам же сами неизвестно. Но мы умышленно даем свое согласие, соглашаясь на то, что нам нужна виза, ну вот, поэтому мы соглашаемся с условиями. Ну, а они это законно, по-вашему, делают? Специального же закона никакого нету по этому поводу.
Адбітак пальца – унікальны код кожнага чалавека. Ці можна зрабіць яго копію і потым ёй скарыстацца?
Я логічна разважаю. Если у них есть программа, которая переводит это в какой-то текст, значит, она, видимо, все равно какой-то графический, может быть, изображение. Она может, наверное, перевести назад. Раз она распознает.
Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ зауважыла, база з адбіткамі пальцаў, якія можна ўзламаць, не адзіная падстава хвалявацца. Праблемы могуць быць нават з-за саміх адбіткаў, якія наведвальнікі залы будуць пакідаць на сканеры.
У вас ёсць палец, да? На пальцы ёсць папулярныя лініі. А в них потовые железы, из которых выделяется пот, позволяющий потожировому веществу образовывать вот этот самый узор. Ваш индивидуальный, неповторимый, то есть отображаться, понятно, да? И в любом случае этот узор останется на этом стекле, понимаете, мысль мою? Пусть он сосканировался или еще что-нибудь. Ну, это может быть, ну, каким-то объектом внимания, скажем так, в преступных целях, ну, да, может быть. То есть следующий кто-то подходит и, например, на тактопленку или на скотч может перекопировать ваш палец.
Ты мне меньше... Эксперт зауважыла, паколькі мы і так пры тых ці іншых абставінах дзелімся сваімі адбіткамі пальцаў, наведванне залы толькі кропля ў моры. Усё вялікая сістэма, якая, як паказвае практыка, на 100% не застрахаваная ад злачынцаў. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя, што цікава, паводле афіцыйнай статыстыкі, беларускія жанчыны любяць заняткі спортам больш за беларускіх мужчын.
Паводле звестак Белстата, з 2000 года да 2016 на 15% вырасла колькасць жанчын, якія займаюцца спортам. А вось колькасць мужчын, якія займаюцца спортам, павялічылася толькі на 6%.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Рэпер Кендрык Ламар атрымаў пуліцэраўскую прэмію. Яго ўзнагародзілі ў катэгорыі «Музыка» за альбом «Дамн». Церемонія напередодні пройшла у Нью-Йорку у школі журналістики Колумбійського університету. Альбом «Дамн» означений за віртуозну колекцію пісень, об'єднаних щирістю простонародної мови і ритмічної динаміки, які дають уражливі замальовки множства складників сучасного життя афроамериканців. Рейпер отримав пуліцеровську премію у першиню у історії. Російський ютуб-блогер Юрий Дудь опублікував інтерв'ю з Олегом Савченком, лідером білоруського реп-гурта ЛСП. Каб гэтая розмова відбулася, Дудь на некалькі дзён приїхав у Мінськ. Ён наведав концерт, який ЛСП 7 красавіка дали у Фалкон Клуб. Рэпер, відомий як Олег ЛСП, відказав на традиційне питання Дудя, на кшталт заробків і ставлення до Оксимирона. Але у одним місці журналіст зробив виключення. Звичайно, ён питається у суразмовців, що б яны сказали, калі б раптом зустрілися з Путіним. У питанні до Олега ЛСП замість президента Росії фігурував Лукашенко. Інтерв'ю тягнулося більш за годину. Репер розповів про супрацю з Ромом Англічанином, який загинув у літку 17-го года, про шалену потенцію Петра Клюєва, який замінив його у ЛСП, про вірність дівчині і про те, як у дзяцінстві захахався у міс Беларусь Вольгу Неудах. І шмат чого ще. Цілком інтерв'ю можна поглядіти на нашому сайті euroradio.fm. Але осторожно, там 18+, і шмат брудної лаянки. Ще гомельська газета «Советський район» обвісила війну російському реперу Фейс. Журналіст Олександр Яусєєнко не покинув ад Івана Дроміна «Каменя на камяні». Муспарнуха, бидла на естразі, морда, писа, мурло, бредота, яка ніби іржа роз'їдає неокреплую свідомість. Ди Фейс на реп-батлі такого б не наслухався б. Текст опублікований у блозі журналіста на сайті районки. По сумішальністві гэта і офіційний сайт адміністрації Советського району Гомеля. Нагадаем, што ў кастрычніку 2017 года Фейс павінен быў выступіць у Мінску. Арганізатары канцэрта аформілі ўсе неабходныя дазволы. Намячалася поўная зала, але ў дзень мерапрыемства ў справу ўмяшалася пракуратура. Спачатку арганізатары атрымалі папярэджанне, а праз некалькі гадзін выступ Фейса наогул забаранілі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Біз.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».